«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня о работе социального антрополога нам будет рассказывать Александра Архипова. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Александра Архипова, хотя все меня называют Саша. Мне аж 44 года, и я социальный антрополог.
Я вас тоже тогда буду Сашей называть, если вы не против. Вы
прекрасно.
Да, замечательно. Вы очень важно сделали ремарку, когда мы с вами договаривались об этом разговоре. Ваша специализация – это не тот антрополог, который по черепам. Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Антропология бывает двух типов. Бывает антропология физическая, когда мы изучаем происхождение человека как биологического вида. В том числе изучаем эволюцию, например, эволюцию разных видов гоминид и прочее, прочее. Вот, например, мой коллега, true-антрополог Станислав Дробышевский, занимается ровно этим. А есть антропологи социальные или культурные, и они занимаются изучением развития человека как социального существа, как устроены разные общества, от чего зависит поведение человека. И если вкратце, то социальная, она же культурная антропология, занимается пониманием понимания. Как мы понимаем других людей?
Если ваши коллеги с черепами, в принципе, понятно, как они добывают свои знания и на основе чего они формируют их, с чем вы работаете? Где ваши черепа или виртуальные черепа?
И можно расскажу вам замечательную байку?
Конечно.
Кратко характеризующую, чем мы занимаемся. Однажды мы были в экспедиции на востоке Иркутской области в одном таком бурятском поселении, там много бурятских деревень, там есть такие шаманы. Такие шаманы нового поколения. Если присмотреться поближе, выяснять, что все эти шаманы, они бывшие секретари обкомов, коммунисты, директора колхозов. Ну, в общем, как бы старые управленцы стали новыми шаманами. И у всех с этим все хорошо. И вот мы приезжаем в одну деревню, нам привозят шамана, он глухой, и приводят много старушек и дедушек с нами разговаривать в школу. И этот шаман, он раньше был представителем колхоза, то есть огромная должность в тех местах. Uh-huh. И я ему пишу вопросы на бумажке, потому что он плохо слышит. Я его спрашиваю, а есть как что-нибудь общее между работой шаманом и работой при советах представителем колхоза? И он так берет свою клюку, палку, с которой он пришел, так стучит и говорит, да, конечно, работа с людьми – это общее. И все бабки, которые он привел, так сразу построились в ряд и начали отвечать нам на вопросы. Так вот, работа с людьми – наш метод. Мы берем интервью, мы проводим наблюдение, мы проводим включенное наблюдение. Ну, давайте я вам приведу пример, что такое включенное наблюдение.
Вот, пожалуйста. Вы, слушайте, с вами потрясающе разговаривать, вы сами делаете за меня мою работу. Спасибо большое. Я надеюсь, вы мне все-таки позволите задавать потом некоторые вопросы, иначе Венедиктов меня уволит, это будет грустно.
Нет, мы этого не позволим.
Спасибо.
Включенное наблюдение – это, грубо говоря, внедрение. Бывает полное включенное наблюдение, когда никто не знает, что это антрополог. Но так бывает исключительно редко. Как правило, все-таки люди знают, что среди них живет и работает антрополог. Ну вот из последнего это такой есть замечательный исследователь Судхир Венкантеш, который был социологом, делал скучные опросы, но потом понял, что его это мало устраивает, потому что ответы не дают. Опросы не дают им понимания, почему черное население Чикаго так любит наркотики, так не любит образование. Ну, примерно. И он решил пойти их спросить. Его чуть не убили, потом взяли в банду, и он с ними 2 года жил, ел, пил. Даже один раз стал главарем банды на день и написал замечательную книгу «Как я стал главарем банды на день». Это пример включенного исследования. Все знали, что он антрополог, но не убивали его. И он постепенно становился все ближе и ближе, становился членом этой банды. Вот, пожалуйста.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Александра Архипова, социальный антрополог, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Мы хотя бы по новостям чаще гораздо слышим про социологов. Да? Социологи – это опросы, рейтинг Путина, доверие к Навальному и так далее. Как будто бы антропология – это что-то очень-очень серьезное и только для вот таких умных, очень умных людей.
Антропология – это прекрасно. Если вы хотите всю жизнь изучать рейтинг Путина, вам социологи. Если вы хотите ездить изучать шаманов, да, понимать, как устроены банды торговцев наркотиков, внедряться в группы торговцев наркотиков в Колумбии, изучать изучать, как распространяется торговля цунца по миру, и выяснять, почему правильно или неправильно поставил Собянин лавочки в Москве, и работает ли собянинская урбанизация вам к нам, к настоящим социальным антропологам.
Вы как будто, простите, Саша, вы как будто описываете сейчас преимущество этой профессии вот как раз с точки зрения человека, который работает. А польза для общества, она как бы в чем выражается? Заметьте, я не говорю, что вы занимаетесь какой-то ерундой. Нет-нет.
Нет, я могу ответить угу. Какая польза для общества. Понимаете, антропология развивалась как такая колониальная наука. Ее истоки возникли тогда, когда возникли большие колонии. Это колониальный мир конца 19 века. Ну вот британская колония, охватившая полмира, да? И там вот этой британской колонии постоянно какие-то были восстания, какие-то были недовольства. И британские власти там и туда, и магазины, и бесплатное образование, и школы, и медицина. А все недовольство, все восстание, эти магазины со школами все горят и горят. И тогда стало понятно, что вот нельзя просто всех под одну гребенку стричь. Надо как-то с этим разбираться. И так возникает профессия полевого практического антрополога. Вот этот человек, который едет и пытается понять, как думают другие люди. Поэтому это психология, наука понимания, понимания. Итак, Бронислав Малиновский, один из основателей науки антропологии, поехал на Трибрианские острова и долго очень и жил там, Первую мировую войну, и выяснял вообще, как эти люди в океане думают, как устроена их жизнь, как они как бы думают об европейцах. Как... Угу. Но у него была практическая задача, очень простая – наладить контакт с местным населением максимально бескромно, без конфликта с обеих сторон. И он эту задачу вполне выполнял. Ровно так же во время Первой и Второй мировой войны известному антропологу Рут Бенедикт американские власти де-факто заказали исследования про Японию. Как думают японцы? Недаром сказал, что это было когда-то. То есть в первой половине 20 века антропология такая наука колониальная. То есть мы изучаем далекие экзотические страны, про которые мы плохо понимаем, в таком обывательском понимании. А когда нам нужно туда экспедицию снарядить, торговую факторию ставить, эхо Москвы, там, например, да. Отделение организовывать, нам нужно понимать, как эти люди отнесутся к эхо Москвы, например. И для этого сразу заказывается антропологическое исследование. Но постепенно фокус интересов антропологов сместился поближе к дому. Потому что выяснилось, что ладно с далекими странами, но у нас дома тоже есть много всего такого, чего мы не понимаем. И очень хорошо бы со всем этим разобраться. И поэтому антропологи стали заниматься и проблемами у себя дома. Причем на более тонком, так сказать, уровне, чем, например, просто проведение опросов и подведение итогов этих опросов и публикация про рейтинг Путина. Без всякого наезда я с большим уважением отношусь к этим исследованиям. Uh-huh. Но эти социологические исследования – это один такой мега-метод. А у нас методы потоньше.
Тоньше вы глубже к людям в бошки залезаете.
Ну вот, например, помните фильм «Матильда»? Было бурление по поводу фильма «Матильда».
Я, правда, не смотрел, но бурление помню, да.
Это примерно так все отвечают. Фильм, на самом деле, так себе, но бурление было знатным. И, в частности, такие радикальные православные группы резко выступали против. Да. Фаеры кидали. То есть там была большая движуха. Ну вот, например, мы пошли в эту группу 40-40-ов и еще в одну. Мы там носили длинные юбки, мы там молились для того, чтобы как понять, как эти люди думают.
Ну, то есть, и вы поняли?
Ну, кое-что мы поняли, да.
Расскажите в двух словах. Я понимаю, что это у вас будет здоров, наверное, исследование получилось, но да, просто у нас времени не так много. Вы внедрились в эту группу, да? Во-первых, наверное, это рискованно. Во-вторых, а как вы понимаете, что вы хотите узнать? Составляете ли вы заранее какой-то перечень вопросов? Определяете ли вы какую-то область, где вот вы хотите внести ясность?
Ну, во-первых, любой исследователь всегда сильно думает перед тем, как начать полевое исследование.
Сценарий всегда есть, какой-то план, да?
Всегда угу. есть некоторый гайд по вопросам, угу. гайд наблюдений. То есть то, что называется гайд, такой перечень вопросов и то, на что ты должен обращать внимание. С какой гипотезой ты приходишь в это самое поле? Ты не можешь просто так идти, вот, а давайте-ка интересненько понаблюдаем, что там происходит. И этим антропологическое исследование отличается от очень подробного журналистского лангрида. Журналистский лангрид – это такой фактология, пересказ историй. Мы же пытаемся понять, какую-то мотивацию людей и что они по этому поводу думали.
Ну вот с Матильдой что вы поняли? Почему так бомбануло как раз у людей верующих или вот прямо у фанатиков?
Ну, на самом деле мы как бы толком ничего не написали, поскольку у нас это исследование как бы не завершилось ничем. Не то, чтобы мы что-то поняли, понимаете? Это так устроена наша работа, что у нас много текущих проектов, очень много. Но выстреливает какое-нибудь одно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И о работе социального антрополога нам сегодня рассказывает Александра Архипова. Давайте сразу уточним чуть глубже именно в вашу работу. Кто у социального антрополога является заказчиком? На кого социальный антрополог работает?
Смотрите, это зависит от того, какая это область. Потому что вот есть, например, такой, как, так сказать, теоретический антрополог. Да. Он, например, работает в научном институте или преподает в ВУЗе. Угу. И, строго говоря, если он читает лекции, то у него заказчик, например, я не знаю, высшая школа экономики, которому заказывают эти лекции. А так сам хозяин в своей голове. Хотя наше дорогое правительство последние несколько лет пытается этим процессом руководить, и все ученые должны, что называется, работать науку согласно госзаданиям. Без этого абсолютно никак.
Так, ну хорошо, но вот вы сказали про 40-40. Чья идея была изначально?
Вот,
сидела Саша Архипова дома, наблюдает вот за этой, за всей вознёй, и думает, а не пойти ли мне, не внедриться ли мне в их ряды и понять вообще, почему у них вот такую реакцию
вызывает. Ну, не то, что внедриться, мы не скрывали о том, что мы, мы не скрывали, что мы исследователи, но в целом, понимаете, в целом внедриться все-таки, когда вот ты полностью скрываешь свою личность. А здесь мы особо не скрывали. Но важно понимать, что да, мы занимаемся неотложной антропологией, тем, что происходит здесь и сейчас, как люди реагируют на социальные и политические события. Поэтому присматриваем за любыми социально-политическими событиями, точнее, за реакцией людей на социально-политические события. Пенсионная реформа, значит, мы идем в поле. Борьба против реновации, мы идем в поле. Закрывать в Телеграм, мы туда же, и прочее, прочее. Но бывают еще прикладные антропологи. Вот, например, мои любимые коллеги Михаил Алексеевский и Дарья Радченко, они работают на Стрелке, и у них целый большой институт такой, ну, как бы не очень большой, но очень значимый институт, КБ «Стрелка», где есть сектор городской антропологии, и они занимаются разработкой практических задач. Как улучшить жизнь горожан, как придумать то-то и то-то. Они большие мастера в экспресс-исследованиях.
Понял. Хорошо. Вот, допустим, вам пришла идея, да? У вас есть некая инициатива, вы хотите проверить свою гипотезу. Вы составляете гайд, да, какой-то опросник сами для себя, потом оказываетесь в неком сообществе, выныриваете с него. Потом. Кстати, вот сколько вот среднее исследование длится примерно?
Это зависит, потому что, вот, например, антропология внутри коммерции, прикладная антропология, там у них очень мало времени, поэтому у них экспресс-исследование города занимает неделю. Например, им поставили задачу, мы хотим сделать там в городе, условном в городе, дайте мне название какого-нибудь города, Норильский, какой-нибудь супер новый музей. И вот заказчик мэрия города, и вот вы должны там, значит, в течение недели понять, где жители этот музей хотят видеть, где не хотят, как они к этому отнесутся, какие слои населения туда будут ходить, что они там хотят видеть. И вот типа неделю и не больше. А другие исследования бывают лонгитюдные исследования. Некоторые длятся по 20-30 лет. Понимаете, это как вот повезет, что называется. Да, наука – это жизнь. Вот,
а смотрите, я просто вернусь к своему вопросу. Хорошо, мы в Норильске узнали, что жители хотят музей. Дальше вы, как бы завершая это исследование, вы что делаете? Вы возвращаетесь домой, например, садитесь перед компьютером и начинаете печатать. Или вы, не знаю, звоните на «Эхо Норильска» и рассказываете ему, представляете, вот проводили исследование, такие-то, такие-то выводы. А куда вы идете, где вы выдаете конечный продукт ваш? И в чем заключается конечный продукт вашей деятельности?
Ну, прикладные антропологи, они дают отчет заказчику. И потому что там не просто же идея, а давайте построим музей в условном Норильске. А там обычно проблема, что есть, что мы хотим музей, но... И там всегда есть какая-то проблема. И это исследование строится вокруг этой проблемы. И обычно сдается отчет заказчику, и заказчик что-то с ним делает. Но это прикладная антропология.
Ну, это текст, да, какой-то. Вы там расписываете, а они хотят вот так вот, им он нужен, не нужен. Пусть он будет три этажа, пусть там, не знаю, будет бивни мамонта и так далее.
Графики, отчеты, графики, отчеты крупно, красиво, все как полагается. А теоретически нормальные антропологи, в смысле не в коммерческой сфере, я имею в виду не в коммерческой сфере, мы пишем статьи научные, мы рассказываем журналистам. Я вообще считаю, что наука должна быть ближе к народу, хотя вот сейчас она прямо близко уже даже некуда. И всячески рассказываем о своих исследованиях. Неоднократно бывало, что антропологическое исследование и сам факт печатания книги вообще поменял цивилизацию. Был такой пример, была такая замечательная женщина Маргарет Мид. И она в нежном возрасте 23 лет отправилась на острова Полинезии. Надо было, видите, такая ярко выраженная блондинка, такая очень типичная американка. И она поплыла на остров Полинезии и написала там знаменитую книгу «Взросление на Самоа», где, собственно говоря, расписала. У нее была гипотеза о том, что вот, смотрите, есть проблема отцов и детей. Есть бесконечная поколенческая война между старшими и младшими. И мы, типа, писала Маргарет Мид в 1928 году, мы считаем, что это все такое вот типичное, и в любой культуре это не есть. А давайте-ка поедем в культуру, которая максимально далека от европейской. И посмотрим, а как там устроены конфликты отцов и детей, и вообще есть ли они. И Маргарет Мид очень хорошо показала, что на самом деле вот конфигурация отношений родителей и детей там устроена абсолютно по-другому, абсолютно по-другому. И, в частности, там нет табу на подростковый секс и к чему это приводит. И эта книжка просто взорвала мозг людей. И сексуальная революция, которая настигла весь мир, она не свершилась бы без книжки Маргарет Мид. Помните замечательный фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»?
Да-да.
Там двум укурившимся чувакам является как раз Маргарет Мид. И рассказывает про сексуальную революцию. Они с ней разговаривают на наркотическом бреду.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Социальный антрополог Александра Архипова рассказывает о своей специальности. Есть ли у вас любимая область исследования?
Любимая область исследования?
Да.
Я очень люблю ездить в экспедиции далеко от Москвы, сформулируем так.
Потому что вас Москва бесит, или чем дальше от Москвы, тем интереснее?
Нет, под этим есть некоторое серьезное основание. Наша наука не может быть несравнительной. Есть такой анекдот, что великому Кювье, зоологу 18 века, который, собственно говоря, придумал идею науку зоологию, его спросили, почему он не назвал свою науку сравнительной зоологией, если он все время что-то с чем-то сравнивает. На что он ответил: понимаете, наша наука не может быть несравнительной. Так вот, и наша наука не может быть несравнительной. Нельзя заниматься все время изучением одной культуры. Вот, например, из этих соображений начала...
Глаз замылится или что?
Глаз замылится, да. И ты, постепенно изучая одну культуру, как бы сливаешься с ней и плохо понимаешь, насколько какие-то явления являются типичными или уникальными для этой культуры. Я частично из этих соображений начала ездить в экспедиции в Монголию и изучать фольклор и быт кочевников. И у меня даже по этому поводу есть какое-то количество статей и очень-очень много баек.
Извините, я вас верну в какую-то прикладную часть. Я понимаю, что это замечательно, это важные научные труды у вас и у ваших коллег после таких поездок. Но сейчас, да, вот мы живем в России, 21 год, мы смотрим на улицу, мы смотрим на Путина, мы смотрим на мир, а вы уезжаете в Монголию и занимаетесь там фольклором, хотя много ли у монголов в области фольклора поменялось за последние десятилетия, может быть, столетия?
Все меняется, как говорили греки, пантерей. Но я чувствую в вашем вопросе какой-то такой легкий такой наезд, что что? Не надо ездить в период кризиса?
Не-не-не, я не знаю, надо ездить или не надо, я пытаюсь посомневаться. Вам-то, конечно, виднее.
Нет, я же не сейчас еду, я говорю, что я ездила. Раньше в Монголию и в другие страны, на Кубе, например, занималась полевыми исследованиями.
Но сейчас, конечно, тяжело ездить последний год, да, мы знаем.
Да, и мы все немножко озверели. Но в целом у нас реально много проектов, и это хорошо, потому что заниматься одной темой – это грустная история. Но возвращаясь к вашему вопросу о смысле антропологии, давайте повернем вопрос так. антропология – это наука понимания понимания. Очень важно гражданскому обществу сейчас в России понимать, что происходит, собственно говоря, с ним, с этим гражданским обществом. И важно потратить на это очень много усилий. А эта область у нас в России, как бы она развивается вот буквально только последние 10 лет. Строго говоря, в России в профессии антрополога фактически не было. Но если не считаю физических антропологов, которые занимаются человеком как физическим существом и его развитием, то социальной антропологии не было. Был институт, который называется Академический институт, Институт антропологии и этнографии. Но люди, которые имели эту профессию, назывались этнографами, и они в советское время, как правило, занимались в основном другими народами. Изучение самих себя в советское время не очень приветствовалось. И вы, наверное, легко понимаете, почему.
Кстати, нет, я не знаю, может, я глуповат совсем. А почему?
Потому что не бесконтрольное, чистое, а объективное изучение самих себя – это позволило бы показать те процессы, которые партии правительства показывать бы не хотела. Поэтому эти результаты либо шифровались, и на них ставили гриф для служебного пользования, либо они как бы просто не допускались. И, в общем, социальная антропология считалась такой странным буржуазным вариантом нашей родной этнографии. А когда в 90-е годы все это исчезло, то внезапно выяснилось, что у нас в стране чудовищный интерес к городскому фольклору, городским практикам, к жизни города, о том, как думают горожане, как они действуют, а не только к традиционным деревням.
Вот, смотрите, хорошо, вы на самом деле подобрались к моему вопросу, только чуть-чуть с другой стороны. Мой-то, может быть, наезд или упрек, я не знаю, как вы это восприняли, был связан с тем, что мы живем в 21 веке, цивилизация, цифра везде, протесты, бог с ними, и черт с ним, с президентом тем или иным. Но вы копаетесь как будто в истории, надо ли в ней копаться? Неужели там есть что-то еще неизученное? Если мы говорим, например, о каких-то народностях.
Ну, в истории копаются историки или исторические антропологи.
Да.
Но бывает и антропология, которая, и это основная антропология, которая изучает процесс непосредственно. Например, бывает антропология, я не знаю, антропология насилия, которая изучает то, почему в разного рода институтах типа армии и тюрьма возникает такое сверхнасилие, какую функцию оно выполняет. Это не копание в истории, это то, что происходит здесь и сейчас. Угу. Эхо Москвы вот сейчас переполнено информацией о том, что происходит в разных ОВД последние две недели.
Да.
Одну женщину заставили извиняться перед портретом Путина, других просто заставляют извиняться на камеру, третьих бьют, одну женщину заставили грудь обнажить и записали это на камеру. Там миллион разных примеров от насилия эмоционального и насилия физического. И это тоже одна из антропологических проблем. Почему люди так себя ведут в таких напряженных состояниях? Что происходит? Я могу рассказать одну байку. Очень известный историк, социальный антрополог, философ Мишель Фуко принимал активнейшее участие в протестах 1968 года, студенческих протестах. И он навещал своих задержанных друзей в полиции, которых свинтили. И он пишет в одном из своих интервью и в предисловии книжки, знаменитой его книжки «Надзирать и наказывать». Он пишет, что я прихожу в тюрьму навещать своих друзей и вижу, то есть это его друзья, преподаватели, студенты, и вижу, что все, кто работает в тюрьме, от охранников до повара, не просто предъявляют к ним какие-то требования дисциплины, типа прогулки столько-то времени в день, там, еда там, такая-то три раза в день, но кроме этих резких дисциплинирующих требований, они предъявляют множество требований, которые абсолютно бессмысленны. Дальше он рассказывает про повара, который вел какую-то безумную череду. В один день можно было есть суп, а в другой нельзя. В один день на прогулке надо было приседать, на другой, в другой подпрыгивать. Зачем нужно вот это вот безумное количество требований, абсолютно бессмысленных содержательно? Зачем заключенных в разных тюрьмах заставляют заниматься бессмысленным трудом? Условно носить воду решетом. Потому что вот этот вот спектр таких бессмысленных смысленных действий – это такой способ унизить человека, и не просто ради унижения, ради чувства беспомощности другого, это так думает садист, а ради того, чтобы полностью лишить человека субъектности, встроить его в эту машину повиновения и доказать ему, что он абсолютное вот такое вот беспомощное существо, и никакие его взгляды, воззрения, мысли тут не влияют. Он сегодня ест суп квадратной ложкой, а завтра круглый. И вот так вот сейчас на наших глазах работала машина, машина правоохранительная в Беларуси, и сейчас она начала работать у нас.
Александра Архипова, социальный антрополог, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы хотите принять участие в следующих программах, присылайте мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня у нас в гостях социальный антрополог Александра Архипова.
Есть ли для антрополога, для социального антрополога какие-то нормативы, да, в полевом исследовании? То есть для того, чтобы ваша гипотеза подтвердилась, вы обязательно должны опросить, да, пообщаться с определенным количеством человек. Ну, так вот, как мы, например, про социологов знаем, что стандартное исследование – это 1600 человек в 50 регионах России и так далее. И погрешность 3% с лишним.
Ну да, но на самом деле бывает гораздо больше, в зависимости, каким методом антрополог пользуется. Бывают и количественные методы. Вот, например, я писала, мы с коллегами писали, с большим количеством коллег, написали статью про как распространяются фейки о коронавирусе в России. Да. И там мы вполне исследовали количественный мониторинг в социальных сетях. Бывают и количественные исследования на бигдейте. Что касается качественных, то варьируется в зависимости от ситуации. Некоторые исследования, там, например, в тюрьмах, делаются на 10 интервью, потому что больше просто нельзя. Некоторые на 100 исследованиях. Ну вот, например, в полевом сезоне мы собираем там около 70-100 интервью за 2 недели. Но в целом, понимаете, у нас, и кроме того, у антрополога есть этический кодекс, потому что мы близко работаем с людьми, этический кодекс антрополога говорит «не навреди». Не навреди и не вмешивайся. Но вот представьте себе, что вот, значит, ну, условные аборигены, условное племя Мумбу-Юмбу поймало кого-то и варит, и собирается его сварить в большом котле.
Прекрасный пример.
Один рубит морковку, другой режет картошечку, третий чесночек выдавливает, связанный пленник вот уже лежит, костер закипает, а антрополог стоит и это все фиксирует и наблюдает. Он, с одной стороны, не должен вмешаться в процесс, чтобы не нарушить естественный ход событий. Он не может навредить племени, таким образом спася пленника. И он не может, наоборот, заступиться за пленника, потому что таким образом он разрушит традиционные представления. Это знаменитый парадокс антрополога. Антрополог, грубо говоря, должен в это вообще не вмешиваться, он стоит и наблюдает.
У вас как все намешано. Слушайте, немножко от журналистики, немножко от истории, немножко от социологии.
Это все наоборот. Это все в социологии, истории, журналистике, все от антрополога.
А вот как вы это повернули. Интересно. А вы все время говорите «мы». Вот мы работаем в поле, мы проводим исследования. Вы про всех представителей вашей профессии говорите? Или каждое такое исследование, оно подразумевает, что вы работаете в какой-то группе?
Как правило, очень редко. Ну, то есть, нет, простите, разные антропологи работают по-разному. Да. Очень много одиночек. И разные футляристы работают по-разному. Но в целом я часто работаю с группой, потому что это лучше на самом таком простом уровне. Потому что группой проще собрать много данных. И не просто собрать интервью, но после того, как ты целый день разговаривал с людьми, ты должен сесть в кружочек со всеми и обсудить. А как тебя воспринимали? А какие искажения? У кого какие результаты? Чем отличаются? Может, не отличаются потому, что нашему, там, не знаю, собеседнику не нравилась длинная или короткая юбка? Может, у других получилось лучше? И поэтому чем больше интерьеров разных, и тем больше мы это обсуждаем, тем меньше эффект искажения. А бывает ситуация, когда надо обрабатывать огромный массив данных. Вот, например, та же статья про слухи о коронавирусе, там 2,5 миллиона репостов. Да, там все не так легко было все это сделать, собрать, обработать, ну и так далее. Это работа большой.
А напомните, пожалуйста, основной вывод ваш какой?
Основной вывод такой, что в России по поводу слухов о коронавирусе. Да. В России на протяжении первой половины 2020 года, сейчас спойлер, больше, распространилось, как сказать, было много волн слухов о коронавирусе. На первом месте самые популярные – это слухи, отрицающие коронавирус или эпидемию. И таких по популярности – это так называемые псевдомедицинские слухи. А в совокупности они больше 65% от всех слухов. Они самые популярные и самые, их самое большое разнообразие. При этом слухи околомедицинские больше распространяют женщины. Но в среднем распространяют это люди с не очень большим количеством подписчиков в возрасте от 40 до 60, как правило, большая часть. Они имеют высшее образование, забудьте о том, что это сильно пожилые и неграмотные люди это распространяют. И пик слухов, пик фейков возникает не тогда, когда высокий уровень медицинской опасности, эпидемиологической опасности, то есть 12 мая, когда весной был пик заболеваемости. А самый большой всплеск слухов возник в конце февраля и потом шел весь март, когда возникла ситуация, бежать нельзя остаться, потому что власти говорили, что у нас все вообще зашибись, прекрасная маркиза, все прямо чудесно, а при этом страны закрывались, вирус распространялся по миру, все планы у всех рушились, и было понятно, что сейчас накроет волна. И вот эти вот люди в панике, которые называют «бежать нельзя остаться, ты не знаешь, что делать», начинали распространять вот такие вот разного рода советы вместе со всей любой другой информацией, которая попадала им в руки, потому что это дает им ложное ощущение контроля над действительностью. В то же время Следственный комитет, который начал преследовать за распространение фейков, совершенно не обращал внимания на фейки и слухи, которые самые популярные, в том числе псевдомедицинские и отрицание коронавируса, которые реально теоретически могут принести опасность обществу, а активно преследовали и очень жестоко людей, которые распространяли, я показываю кавычки, жалко, вы не видите, да. Слухи.
Я слышу их.
Слухи о том, что плохо работают разного рода властные медицинские институты. То есть если ты рассказываешь, что коронавирусу не существует, а коронавирусу не существует, а надо лечиться чесноком, то тебе ничего не будет. А если ты рассказываешь, что в больнице Пензы на самом деле больше заболевших, чем кажется, тебя за это накажут штрафом. И довольно большим.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Социальный антрополог Александра Архипова рассказывает о своей специальности.
Еще вопросы? Чуть в сторону отойдем. На чем зарабатывает антрополог? Кто платит антропологу?
Опять же, в зависимости от ситуации. Коммерчески, ну как бы...
Антропология... Вот смотрите, Александра, Саш, мы с вами общались две, по-моему, недели назад после первых протестов в Москве и в других городах. Вы у нас были в эфире, и вы довольно быстро сделали исследование тех, кто вышел на протесты. И ваши выводы его тиражировали по новостям о том, что 40% людей пришли на акции впервые.
42. Смотрите, да, но это не типичный пример, потому что это исследование независимых, как бы, это независимое исследование, которое придумано группой антропологов, социологов, политологов. Его как бы идеологический вдохновитель Алексей Захаров, экономист и социолог. И за это исследование нам никто не платит. Именно поэтому оно продолжается, потому что нас трудно остановить. Мы не получаем за него ни копейки денег.
Так,
это наше...
Хорошо.
Оно не вписано никуда.
Вот вспомните последнее исследование, за которое вы получили деньги.
Я являюсь научным сотрудником института высших гуманитарных института школы актуальных гуманитарных исследований в Ранхиксе. Я получаю деньги за научные исследования, в частности, городского фольклора. В частности, вот статья про слухи было как раз проделано в рамках этого исследования.
Но при этом у вас есть возможность получить некий такой частный заказ, я не знаю, там от какой-либо фирмы и его выполнить, да, отправиться в экспедицию или вот сконцентрироваться на какой-то сфере.
Ну да, почему нет? Кроме этого, мы получаем гранты на исследования. Вот в частности, например, мы сейчас изучаем воспоминания о войне и Холокосте на территории России. И нас поддержало в этом исследовании еврейское музей в Москве.
А сколько у вас уже идет это исследование?
Год почти.
А это долго?
Это исследование на 3 года. Это как раз лонгитюдное,
да, довольно. Да. Ну, а у вас нет ощущения, что, может быть, это надо было делать быстрее? Потому что, ну, слушайте, мне просто, работая на радио, вот такой горизонт планирования, он, ну, скажем так, чужд. Я, правда, не понимаю, как можно в течение 3 лет заниматься какой-то одной темой, одной проблемой.
Ну, Потому что...
Я, заметьте, я не говорю, что кто-то из нас сейчас хуже или лучше другого. Просто, ну, это разная работа. У вас нет ощущения, вот, что вы, например, затянули вот это? Может, надо уложиться в 2 года или в полгода?
Ну, а как вы думаете, сколько занимает написание хорошей PhD, хорошей диссертации? Как правило, 4, 5, 6, 7 лет. Это совершенно нормально. Тебе же надо что-то еще помимо этого делать, там, преподавать, например. Да. Тебе надо для этого исследования собрать, там, не знаю, несколько сотен интервью, объездить разные регионы, которые были под оккупацией, взять интервью с потомками тех, кто были под оккупацией, эти интервью расшифровать, над ними долго думать, заниматься исследованием. Это все крайне трудоемко.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Юмор профессиональный у антропологов. Есть ли он и про что он?
Ну, наверное, не такой, как юмор врачей знаменитый.
Да.
Каких-то особенных образчиков антропологического юмора я, пожалуй, не могу себе, не помню. Но существует, наврала, стоп, существуют замечательные книжки, которые пишут иногда антропологи и примазавшиеся к ним. Есть, например, такая замечательная Нейджел Барли, который написал книжку «Наивный антрополог». Невинный антрополог, всем рекомендую ее прочитать, она только по-английски существует, но она замечательная. Это такой Джеральд Даррелл от антропологии. Он отлично описывает свои совершенно комические приключения в Африке. Угу. А по-русски сейчас вышла чудесная книжка Роберта Сапольски «Записки примата». Роберт Сапольски очень известный нейробиолог, ну и по воле судьбы антрополог тоже, он оказался... тоже в Африке молодым аспирантом, и, как сказать, очень комически, трагикомически описывает свою жизнь среди обезьян и масаев.
Про деньги давайте чуть подробнее с цифрами. Антрополог сколько может получать? Ну, в России. Ну, какой-то коридор обозначите хотя бы.
Ну, научные сотрудники получают... Да. Ну, как бы сейчас это не колеблется от института научного, но в целом научный сотрудник, голая зарплата его маленькая, он вряд ли сможет на нее прожить. Обычно, как бы, чтобы жить на зарплату, там это, там, не знаю, 25, 30, 40 тысяч, вот такой коридор, он должен еще, например, получать какие-то множество надбавок, получать mm-hmm. премии за статьи, получать гранты на дополнительные исследования, за которые как бы тоже платят зарплату и прочее, прочее. Так на зарплату прожить трудно.
Но по факту, больше 100?
Нет, у меня нету больше 100 тысяч. Угу. Я вот про себя могу сказать, у меня нету, я совершенно не дотягиваю до 100 тысяч. А коллеги, которые работают в сфере прикладной антропологии, там больше, там как бы заказы, и поэтому они получают как бы там другие вообще расчеты.
А рабочий день типично у социального антрополога, как он выглядит?
Ну, рабочий день обычно люди представляют так. Исследователь лениво потягиваясь, да. Встает с дивана в 11 часов, долго пьет кофе, потом долго читает книжку, потом идет, не знаю, в бар тусить. Кстати, у меня есть знакомые коллеги, немецкие антропологи, которые срубили грант, трехгодичный базовый, на исследование ночной жизни в барах азербайджанской диаспоры.
О, как прекрасно.
Они очень страдали. У них была перманентная головная боль. И они мрачно, когда мы там ложились, пошли спать, они там, не знаю, в 11 часов нехотя начинали собираться к ночным исследованиям.
Потрясающе.
Но в целом нет. На самом деле так наш распорядок дня не выглядит. У нас, как и у всех, есть огромное количество лекций, которые нужно вставать рано. У нас там есть семьи и дети, поэтому это совершенно обычный распорядок. А когда ты находишься в экспедиции, ты уже свой распорядок подчиняешь жизни того общества, в котором ты находишься. Монголы встают в 5 утра, и ты встаешь в 5 утра.
Профессиональные мечты у вас какие есть? Вот по этому направлению, по антропологии, вы бы к чему хотели прийти?
Я хотела бы провести исследование в Новой Зеландии, не угу. в океане.
А там что? Там кто? Кто вас там интересует?
Меня просто очень интересуют эти места. Я там никогда не была, и там очень местность океане, чрезвычайно да. Полинезия, насыщена разными группами. Там необычайная плотность разных групп, как и Папуа-Новой Гвинеи. И там еще огромное количество всего осталось недоисследованным.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Изнанку» на «Эхе Москвы». Это программа о профессиях и о работе социального антрополога. Нам сегодня рассказывает Александра Архипова.
Антропологи – мужчины и женщины. Кого больше?
Раньше в антропологии были только мужчины, первая половина 20 века. Сейчас происходит сильный перекос в сторону женщин.
Почему?
Потому что это стало восприниматься немножечко как женская профессия, потому что это требует такой аккуратности. Почему-то считается, что она безопасна, хотя это не так. Но, тем не менее, вот такой перекос в сторону женщин сейчас наблюдается.
А когда на пенсию ходят антропологи?
В хорошем случае никогда, а умирают в поле. Шутка частично. На самом деле это зависит от конкретной интеллектуальной сохранности конкретного человека. Вообще, хочу признаться в страшном. На самом деле, я даже собиралась вам перед эфиром позвонить и рассказать эту страшную тайну. Понимаете, вот вообще-то я не антрополог.
Да, шок.
Шок, ужас. Я заканчивала историко-филологический факультет в РГГУ, и я много лет занималась и занимаюсь фольклористикой, и, то есть исследованием разного городского фольклора, вот, например, слухов и легенд. Мы с моей коллегой Анной Кирзюк написали книгу «Опасные советские вещи. Городские слухи и легенды в СССР». Но через фольклористику я стала заниматься антропологией. И такой путь совершили очень многие люди, заканчивающие, как казалось бы, факультеты непрофильные, а именно филологические отделения. По той простой причине, что тогда, 20 лет назад, не готовили нигде антропологов практически.
Сейчас есть факультеты, кафедры или как это называется?
Сейчас есть небольшие отделения. Вот есть очень сильный факультет антропологии и фольклористики в Европейском университете в ЮУ. Там магистратура, аспирантура. Есть магистратура у нас в РГГУ, в Центре типологии и семиотики фольклора, которая называется по фольклористике, но де-факто она по фольклористике и антропологии. Есть Центр социальной антропологии в РГГУ. Там учат как раз студентов социальной антропологии. Но в целом такого отдельного факультета нету.
А кому бы вы порекомендовали эту специальность?
Тем, кому хочется понять, как думают другие люди. Вот некорректно высказалось, не те люди, у которых какие-то проблемы, а как в принципе устроено мышление любых людей. И почему люди реагируют на разные события, как устроено общество, почему они такие. Всем людям, которых интересует понимание в глазах других людей, вот тем надо заниматься антропологией.
Профессиональные заболевания у антропологов есть?
Я болела эрсиниозом, то есть одним из видов чумы. Это считается профессиональным заболеванием?
Ну, то есть риски есть профессиональные, где-то что-то подхватить, когда
одно из самых профессиональных
в глушь уезжаете.
Малярия. Самое, видимо, частотное заболевание у профессиональных антропологов – это малярия.
У меня последний вопрос. Если не эта профессия, то что? Чем бы вы занимались? Представим, что вам запретили заниматься социальной антропологией. И тогда
биология.
Вы... Биология. А как это биология? Подождите, а образование? Или вы где-то там параллельно уже выучились?
То есть если не получать новое образование, тогда лингвистика.
А язык? Язык какой?
Лингвистика – это наука о структурах.
Ну то есть вы про русский будете?
Я могу писать про разное. У меня есть несколько работ, например, про лингвистику анекдотов о Путине.
Круто. Это интересно. А это где-то в открытом доступе есть?
Да. Супер. Прогуглите Александра Архипова, анекдоты про Путина, и вам откроется бездна.
Спасибо огромное. Социальный антрополог Александра Архипова была героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. До следующих встреч.
Секреты профессии в программе «Изнанка».